О сложных вещах простым языком. В программе «Об экономике и не только» с Кубатом Рахимовым на радио «Спутник Кыргызстан».
Должен быть диалог.
Санкции, вводимые Западом против России, приведут к общемировому экономическому кризису. Об этом эксперты говорили еще тогда, когда запретительные меры только собирались вводить. И, безусловно, это мнение только укрепляется сейчас. Как с этими санкциями будет справляться Россия? И в России, наверное, тема для другой совершенно беседы. Сегодня мы бы хотели поговорить о том, как нынешняя ситуация может сказаться в первую очередь на нас, на Кыргызстане, на простых людях, на кыргызстанцах. Это программа «Об экономике и не только». В студии вместе с вами ее ведущий, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго-доброго времени суток.
Да, насколько доброе, сейчас будем еще разбираться. Как бы Кыргызстан-то под санкции вроде бы не попадает, но в то же время у нас среди людей в социальных сетях царит такая паника, что на нас говорят о том, что, по крайней мере, на нас этот кризис, который надвигается, может серьезно сказаться. Как вы считаете, почему мы вообще эти санкции можем, влияние этих санкций можем на себя ощущать, если напрямую мы под них не попадаем? Ну, по крайней мере, согласно опубликованным на данный момент документам.
Ну, смотрите, мы, в общем-то, небольшая экономика. Наш ВВП, там, условно говоря, 7,5 миллиардов долларов. ВВП России по 2021 году 1 триллион 650 миллионов. И при всем том, Россия по вот такому валовому показателю даже не входит в десятку мировых экономик. Вот такой вот парадокс. Соответственно, уже проценты нашей взаимозависимости достаточно большие. Почему? Потому что 28% ВВП у нас сформировано только за счет трансфертов наших трудящихся. А так как большее, подавляющее большинство, это большая часть работает в России, более миллиона человек, ну, сами посчитайте, что с этих 28%, наверное, все 27 оттуда. То есть 30 тысяч работающих в Турции, там 30 тысяч работающих в Корее, они погоды, наверное, все-таки не делают. Может, больше получают? Хотя бы не сказал бы, потому что есть такой товарищ Эрдоган, который занялся интересными экспериментами в области экономики. То есть он снижает процентную ставку Нацбанка. Лира падает, он еще снижает, еще больше снижает. То есть к денежному рынку он начинает относиться своеобразно. Поэтому турецкая лира сейчас в районе 14. И вот сегодня я беседовал тоже с экспертом. Он говорит, мы прогнозируем, что турецкая лира упадет до 20. То есть будет к доллару имеется. 20 турецких лир за 1 доллар. Соответственно, те люди, которые едут работать на турецкий рынок, тоже попадают вот под угрозу, похожую с, ну, скажем так, доходной частью наших людей. Ну, по поводу рисков, по поводу санкций, давайте, наверное, затронем два близких к нам относительно кейса. Первый – это ситуация, которая сложилась после 2014 года. Крым наш, и дальше последствия всего этого. Были-были. Рубль прыгал-прыгал. Обрубали определенные, так сказать, доступы Российской Федерации на рынке. Обрубали. Но оказывается, что это были еще цветочки по сравнению с тем, что мы сейчас видим, что мы сейчас наблюдаем. Это такой вот момент. И как раз это же совпало с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Помните, был ажиотаж по машинам, и то, и сё.
Да, продолжается
ажиотаж. Да, и, соответственно, тот период мы тщательно не изучили, как оказалось. Поэтому я считаю, что экспертному сообществу, правительственным аналитикам необходимо вот посмотреть, сказать, то, что мы выиграли в тот момент, то есть каким образом мы где-то вот смогли из минусов сделать плюсы. Я так понимаю, ближе к второй части передачи будем говорить о плюсах, пока будем говорить о, так сказать, общем режиме. Второй кейс – это санкции против Ирана, которые, как ни странно, коснулись нашей страны. Объясняю, как. Когда было противостояние США, Европейского Союза с Ираном по поводу ядерной программы, часть иранских бизнесменов, перевели свои активы сюда, открыли здесь банк.
Угу.
Получил лицензию, все как надо, все вроде бы соблюдалось законодательство. И после того, когда Иран отключили от системы SWIFT и вообще ограничили, скажем, полноценную нормальную конвертацию иранского реала в твердые валюты, соответственно, запустились подобные механизмы в тех странах, где иранский бизнес открыл банки или получил лицензии, в том числе и у нас. Но последовал очень-очень-очень серьезный окрик из Вашингтона.
Угу.
Ну и, по сути, мы, я имею в виду страна, вынуждена была согласиться с логикой западной и попросить иранских товарищей выйти из капитала этого банка и прекратить операции по сопровождению экспорта и импорта, связанного с Ираном. Ну, в дальнейшем, конечно, Иран подстроился под режим ограничений. Ограничения были серьезные, то есть они не могли импортировать ключевые технологии, высокотехнологичную продукцию и так далее, и так далее. Была очень у них похожая картина с обслуживанием авиатехники. Их, угу. по сути, вот то, что сейчас активно обсуждается в российской прессе, то, что парк Российской Федерации, авиапарк, один из самых молодых в мире. То есть вот Аэрофлот считается одной из самых молодых авиакомпаний по своему парку. Но большая часть этого авиапарка это воздушные судна, которые были приобретены в лизинг. А так как вот перекрыли этот канал, и уже начались аресты бортов, и самое обидное, что вот с 5 марта прекращает летать S7 за границу, и многие наши кыргызстанцы, которые купили билеты на рейсы, скажем, в тот же Новосибирск, Красноярск, они сейчас, в общем-то, неизвестно, как будут добираться. И наоборот, то есть те люди, которые хотели прилететь с тех регионов к нам, они сейчас будут искать какие-то другие обходные маршруты. Вот, поэтому иранский кейс тоже нужно изучать. Почему? Потому что закупали запчасти через посредников, было такое. Проводили бартерные сделки. То есть сюда, например, поставлялась всегда так называемая чешуйчатая каустическая сода. Она очень хорошего качества и приемлемая по цене. Иранские краски сюда поставлялись. Потом, может, помните такой бренд Барф?
Да,
да? Вот
конечно,
иранский
да.
стиральный порошок был. Сейчас опять пропал, да?
Его я не видела давно его, да.
Потом, значит, сантехника, санфаянс, там еще что-то. То есть много чего такого шло из Ирана сюда. А почему? Потому что им нужна была хоть какая-то валюта, потому что, чтобы купить то, что им нужно. И сформировалась за эти годы целая инфраструктура таких вот посредников, которые занимались обслуживанием вот этих бартерных сделок, вообще в целом экспортно-импортных. И, ну, некоторые, я бы сказал, достаточно успешно работали. Аккуратно. Почему? Потому что, так как Иран был под санкциями, соответственно, навлечь на себя, накликать на себя беду, наверное, тоже не самый лучший вариант. Поэтому наш кыргызстанский бизнес там засветился кое-где, кое-в чем. Сопредельные с Ираном Туркменистан очень хорошо на этом, в общем-то, работал направлении. Так как было морское сообщение через Каспий, то есть же южный берег Каспия – это Иран, а дальше уже Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, ну и, собственно, Россия. То есть там тоже были очень интересные сделки, детали которых мы, наверное, не узнаем, пока не узнаем. Ну, представьте, да, это внутренний водоем, который поделен между 5 странами.
Угу. Ну,
там много чего было интересного.
Наверное,
и
да.
этот водоем не был подконтролен, по сути, основным геополитическим противником Ирана, потому что сверху Россия, тут Казахстан с Туркменистаном, Туркменистан нейтральный, Азербайджан всегда старается поддерживать хорошие отношения с Ираном, потому что у них есть такая ситуация под названием «Иранский Азербайджан». Целые провинции населены азербайджанцами. Им нельзя ссориться ни в коем разе. Вот. Так что, возвращаясь к нашей ситуации, теперь по сути, мы союзники России по нескольким направлениям. Первое направление – это ОДКБ. Я сознательно начинаю с военно-политического. То есть помимо России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении, туда еще входит Таджикистан. Вы знаете, я вот сейчас, наблюдая на эти события через призму того, что произошло за эту неделю, вот наш приграничный конфликт кыргызстанско-таджикистанский, вот как бы вы характеризовали, отталкиваясь от того, что произошло за эту неделю?
Ну да, какой-то он такой несерьезный даже, может быть, можно сказать. Хотя для нас, конечно, ну как несерьезно? Для нас, как для маленькой страны, знаете, и этого достаточно, мне кажется.
Угу. То есть вот представьте ситуацию, что вот есть некое там юридическое основание, угу. есть некое международное право, в рамках этого права там реализуются те или иные сценарии. А тут еще то спорная территория, приграничие и так далее. Поэтому,
не хочу об этом думать.
Да, нет. Поэтому нам надо быть очень аккуратными, надо да. быть очень системными. И в условиях вот того, что еще происходит, мы же не знаем, как, это все, как все карты лягут. Желательно, чтобы вот этот вот российско-украинский кейс был разрешен как можно быстрее, и с минимальными потерями, и мы, в свою очередь, извлекли правильные уроки для нашего кыргызстанско-таджикистанского кейса. Понимаете, да?
Да,
здесь
конечно.
Очень важно понять, что потому что, извиняюсь за выражение, чтобы увидели, что нельзя ни в коем случае переходить определенные, как сказать, флажки.
Это да.
Второй блок рисков, это, конечно же, Евразийский экономический союз, наших 5 стран. То бишь, минус Таджикистан, раз мы уже берем в ДКБ. Мы здесь в общем рынке, и последнее время все чаще и чаще раздавались голоса того, чтобы союзники по Евразийскому экономическому союзу присоединялись к режиму санкций и контрсанкций, которые, допустим, объявлены в отношении какого-то одного из членов. Вы хотели что-то добавить?
Нет-нет, я вас слушаю, да.
Ну вот, получается, что формально, логически, если бы мы пошли по такому пути, то принять на себя, скажем, те санкции, которые сейчас есть против Российской Федерации, ну, это была бы немедленная смерть нашей экономики. Это была бы немедленная смерть нашей внешней политики вообще как таковой. И, конечно, здесь мы союзники, мы стратегические союзники. Ну, как раз-таки, наверное, из минусов нужно делать плюсы. Возможно, то, что мы сохраняем свои отношения и подтверждаем сохранение таковых отношений союзнических. Наверное, вот эта такая шарнирная сочлененная схема будет в плюс всем. Ну, мы уже поговорим чуть позже об этом. Поэтому, конечно, риски есть. Риски серьезные. Какого плана? Помните старая поговорка, что хозяин так любил свою собаку, что хвост рубил ей по частям? Вот, в принципе, в последнее время вот все взаимоотношения Российской Федерации там, с Западом, они вот шли по этому пути. Вот то, что сейчас случилось, наконец купировали этот хвост. У вас была собака?
Да.
Хвост ей не купировали или другая порода была?
Нет, не купировали.
Понятно. У меня был далматин, у него длинный хвост ему полагается.
Угу.
Его...
И как вы? За раз?
Нет, мы его не рубили, это ж порода такая. Не надо им трогать. Так вот, в данном случае есть породы, которым рубят, так сказать, один раз. В данном случае вот мы видим, что новая реальность. В рамках этой новой реальности те риски, которые принимает на себя российская экономика, они будут частично спроецированы на нас. В первую очередь это касается, например, такого рынка фармацевтики. Потому что, сформировав общий рынок лекарственных препаратов и того, что связано с медицинским назначением, мы изменили свою логистику, которая ранее у нас была, скажем, по отношению индийских, пакистанских препаратов. Теперь нам нужно думать, а как этот вопрос решить? Самое смешное, что помимо российских, казахстанских препаратов мы активно покупали украинские.
Вот. Да, да. Как говорят фармацевты, у нас около 60% рынка нашего. Это как раз-таки препараты из России и Украины. Но ведь из других стран у нас препараты тоже присутствуют пока что. Индию и Пакистан, по крайней мере, мы активно импортируем.
Ну вот смотрите. Вот эта дискуссия, извините, она есть в соцсетях, и в СМИ. И все говорят, ай-яй-яй, ой-ой-ой, там, Россия, Украина, там, Индия, Пакистан. Но, блин, никто не говорит о том плане, который был у нас в стране по воссозданию фармацевтической промышленности. Те одинокие голоса тех, кто пытался здесь что-то сделать. Вот в вашей студии был неоднократно Рахим Джарабаев.
Да, там
ассоциация.
Да.
Биовит его предприятие называется. Этому человеку не дали даже возможность выпускать спутник здесь. Что тут уже говорить? Все было подписано, все было готово. Из готовых лекарственных форм производили достаточно большой список лекарственных препаратов СЭС Бишкек. Было? Было. Нет этого предприятия. Куда оно делось? Как оно делось? Были инвестиции Пакистана, по-моему, на 9 миллионов долларов. Вот эти бездарные, наглые, мерзкие чиновники того периода просто разворовали это предприятие. Понимаете? Некоторые люди сейчас там заседают там, в торгово-промышленной палате, еще где-то. То есть люди, которые разрушили нашу фармацевтику и не дали ей развиваться, по сути, они у нас доминируют. Поэтому перед тем, как мы будем говорить о том, что кем мы будем заменять какого импортера на какого, давайте все-таки зададим вопрос, а почему мы не перезапустили свою фармацевтическую отрасль?
Но вопрос сейчас состоит в том, что нужно очень срочно делать что-то очень быстро, потому что поставки прекращаются уже прямо сейчас. Вот прямо сейчас, за два месяца, вряд ли мы сможем отстроить заводы и фабрики по производству фармацевтической продукции, а ну, лекарства где-то брать нужно, мы же не можем оставить людей совершенно без препаратов.
Ну, есть несколько вариантов. То есть у нас вот до новостей, у нас, я так понимаю, будет время, да?
У нас буквально, да, здесь для новостей чуть-чуть.
Первый сценарий. Мы имеем право, согласно договору ЕАЭС, на определенные исключения, на изъятие. Думаю, вполне эту позицию поддержит также и Казахстан. Мы можем на некоторое время приостановить действие вот этих правил общесоюзных и допустить на рынок препараты с Индии и Пакистана, так называемые дженерики, они очень дешевые. Вообще есть три лидера на мировом рынке – это Индия, Пакистан и Египет. Мы все время забываем про них. На самом деле Египет является очень мощным, таким серьезным производителем. Поэтому первый вариант. Вариант второй, который мы апробировали по вакцинам против коронавируса. Вот там называлась программа COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Теперь зайдите в любой прививочный пункт Бишкека, вы увидите, что есть и AstraZeneca, и Moderna.
Да, там целое Pfizer. Меню.
Да,
можно
целое
выбрать.
Меню, поэтому все как бы туристы приезжают, удивляются. Поэтому если наш Минздрав сейчас не будет хлопать ушами и будет четко формулировать о том, что мы можем попасть вот эту в красную зону, зону недостатка ключевых лекарственных средств, то сформировав чрезвычайный фонд, обратившись заявкой в Всемирную организацию здравоохранения, мы можем сыграть на упреждение.
Честно говоря, когда открываешь социальные сети, то очень становится страшно, и паника как-то так накатывает, когда читаешь эти многочисленные сообщения. Понятно, что наш финансовый рынок уже отреагировал на то, что происходит. У нас доллар сначала сильно повысился, взлетел, потом он упал, и вроде бы все расслабились. Ну вот, случилось то же самое, что было при пандемии. Взлетел, упал, все нормально, в принципе. Всего вот буквально несколько дней, как доллар снова растет, и растет причем так довольно серьезно. Национальный банк уже снова выпускает обращение, говорит, мы наблюдаем, мы следим за ситуацией, у нас свободный плавающий курс, ребята, не переживайте, но мы все мониторим, если что, с интервенциями выступим, обязательно все будет хорошо. Многие в сети говорят, что кризис будет очень серьезный в нашей стране, и говорят, что будет такой же он, как был в 90-е. Вот старшее поколение, по крайней мере, этого очень боятся. Есть чем утешить слушателей наших?
Ну, первое, по курсу. Мы буквально недавно с вами же как раз разговаривали, беседовали. Я говорил, что будет вот этот вот диапазон, то есть у нас-то 5-100. Ну, в общем-то, так оно и есть. Вот в этом
да,
коридоре. Это по доллару.
Около 98 да. Сейчас держится.
По рублю ситуация похуже чуть-чуть, потому что более волатильная валюта. И, соответственно, наш Нацбанк решил больше пар выпускать в сторону рубля, нежели чем в сторону доллара. Потому что Ну, как ни крути, мы, наверное, все-таки более долларово-зависимая экономика. Все считается через доллары. Многие внешнеторговые операции идут с использованием американского доллара и так далее. Вот. Ну, что случилось, то случилось. Почему? Потому что инфляция прошлого года более 11%. И обратите внимание, что вот этот первый сдвиг по курсу нашей валюты, он тоже был 11%. То есть, получается, все диспропорции 2021 года, когда курс стоял, а инфляция росла, они вот выровнялись. Это был первый сдвиг. То сейчас пойдет вторая фаза, то есть некая такая упреждающая девальвация, но она не будет такой уже резкой. И вот эта вот упреждающая девальвация, она в себе будет нести очень серьезные инфляционные риски. Поэтому, увы, мой прогноз, что по 2022 году рост цен будет не меньше, чем по 2021, а может и больше. То есть, скорее всего, он будет в коридоре 10-15%. Угу. И тут уже не сколько даже будут монетарные факторы. То есть, Нацбанк же не волшебник, Нацбанк не всесилен. То есть, он может поднимать учетную ставку Нацбанка, делать интервенции. К сожалению, инфляционные ожидания – такая штука, которая, как ни парадоксально, включает саму инфляцию не менее, чем какие-то факторы экономические. То есть, это эффект бугимена. Есть такой вот в англосаксонской детской литературе товарищ бугимен, который наводил ужас на детей, и бугимен становился все больше, 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 чем больше его боялись.
Угу.
Вот инфляция, инфляционное ожидание, это вот бугимен. Поэтому надо быть очень осторожными в этом плане и, соответственно, двигаться на упреждение, как я сказал. То есть здесь однозначно придется государственным органам вводить регулирование. Надо будет очень плотно работать с торговыми сетями, надо будет очень плотно работать с поставщиками, которые занимаются оптом. И понимать, что здесь есть определенные группы товаров, которые нужно менять на более дешевые, это субституты. То есть, вот вы сколько видов каш знаете, вот как мама молодая, вот вы, у ребенка сколько видов каш?
Ну, как минимум 7.
Почему-то думал 6. Ну, на самом деле, их может быть даже и больше, мы просто
конечно
не все, наверное, крупы знаем. Но
конечно
есть что-то дешевое, что-то дорогое, что-то можно смешивать и так далее. Поэтому
все можно смешивать.
По
да
сути, хлеб тоже может быть, так сказать, эксклюзивный какой-то, французская булка какая-нибудь там с пекарни. Вот еще что-нибудь. А может быть, просто, извините, так сказать, стандартный батон. Поэтому здесь, конечно, потребителям придется быть очень осторожными, очень аккуратными, чтобы сохранить некий минимум потребления. При всем том, быть готовыми к тому, что вот этой зоне рисков находится логистика грузовая. То есть многие привычные для нас вещи могут исчезнуть, которые мы привыкли, которые идут, например, с России. А почему? Потому что там была европейская какая-то составляющая.
Ага.
То есть это либо были предприятия, которые принадлежат европейским и американским компаниям на территории России. Там были, например, какие-то полуфабрикаты, которые шли с Европы и так далее. Вот, например, есть такой феномен кыргызстанского рыбоводства. Обратили внимание, сколько у нас рыбы,
да,
появилось,
конечно,
форель,
конечно,
и так далее?
Огромное количество контрактов у нас ведь.
Вся на импортном корме. Причем корм идет датский, французский, польский, и только после этого с огромным разрывом идет иранский. Так вот, поэтому сейчас все форелеводы должны очень-очень-очень хорошо просить власти, чтобы им помогли именно с импортом вот этих кормов с других регионов. Потому что есть очень высокая вероятность того, что ради одной маленькой Киргизии или там ради Казахстана европейские грузы не пойдут транзитом через территорию России с, вот, скажем, кормом для нашей рыбы.
А у нас огромное количество контрактов просто по рыбе. Вот, по крайней мере, каждый раз, когда проводятся какие-то форумы крупные, в том числе российско-кыргызские, обязательно подписываются контракты по этой рыбе. Насчет инфляции, кстати, я помню, что в самом начале года Национальный банк говорил, что буквально к концу 2022 получится эту инфляцию сгладить и ее рост уменьшится. Но это, конечно, было до всех этих событий. Многое поменялось, скажем так, в последние недели. Я вот о чем хотела спросить. То, что Россия остается нашим крупнейшим торговым партнером, от этого никуда не денется. Мы не денемся однозначно. Но взаиморасчеты, они ведь, несмотря на все планы, которые озвучивались ранее, они по-прежнему, насколько я понимаю, большая их часть производится именно в долларах США. Учитывая нынешний курс доллара, учитывая нынешний курс рубля и сома, как вы думаете, стоит нам сейчас переходить на рублевый расчет?
Я думаю, нам придется переходить на рублевые расчеты во многом. Почему? Потому что представьте, что кор счета большинства российских банков по доллару США, по евро, они заблокированы, по сути, ключевых банков. Им остался коридор только по нефти и газу, но он достаточно небольшой. Соответственно, мы еще не под санкциями, надеюсь, и не попадем. Имеется в виду союзники России по ЕАЭС, то есть Кыргызстан, Казахстан, Армения. Беларусь уже под санкциями. Есть страны, у которых партнерские отношения отстроены помимо Евразийского экономического союза. Это Узбекистан в первую очередь, и во вторую очередь Азербайджан. Вот буквально перед событиями в Москве был с официальным визитом Ильхам Алиев. И как раз подписали они союзнический договор с Россией. И он достаточно серьезный, он очень много пунктов затрагивает, в том числе сотрудничество в финансовой сфере. Соответственно, меня, например, как экономиста, больше волнует момент того, где мы можем перейти вот эту грань, за которой, скажем, условный коллективный Запад скажет, союзники России помогают Российской Федерации проводить свои внешнеторговые сделки через их банковскую систему. Это раз. Второе. Для того, чтобы нормально проводить все эти сделки, и как раз-таки существуют что? Золотовалютные резервы. То есть это не может быть абстрактно. Соответственно, если здесь пойдет большая накачка тех же рублей и будет, мягко говоря, работать эффект пылесоса по отношению к долларам, к евро, к фунту стерлингов, японской иене, то это негативно может сказаться на нашей экономике. У нас же свои импортные потоки. Мы же должны обеспечивать свой импорт, включая критический. А представьте, если тут зайдут 2, 3, 4 российских банка, они просто-напросто могут выкачать всю валюту с нашей. Поэтому надо быть в балансе. Соответственно, надо выработать сейчас правила игры такие, чтобы они были, союзническими, чтобы наши национальные интересы не пострадали. Соответственно, здесь возникает очень интересный такой момент. Это юань. То есть юаневые расчеты, которые, например, могут сбалансировать, во-первых, саму торговлю России с Китаем. Вот буквально недавно, сегодня утром была информация, что около 300 крупнейших российских компаний обратились в китайские банки с просьбой открыть им счета. То есть у нас новая реальность. Юань, наконец, стал мировой валютой. Этого китайцы, может быть, и не хотели, а китайцы этого не хотят, потому что юань – это их священная корова. За счет заниженного курса юаня у них такой экспорт мощный по всем странам мира. Если юань будет укрепляться, то, соответственно, экспорт будет падать. Пойдут навстречу – хорошо, не пойдут – неизвестно. Также есть у них такой интересный канал, как Гонконг. Это территория, которая была под Британии, и которая медленно, но верно входит в Китай, оставаясь такой специальной экономической зоной. То есть любой китаец абы как не может приехать в Гонконг. Там свои правила игры. Но мы не о них. Гонконг вписан в международную финансовую систему. То есть это такой Запад. Запад на территории Китая. Китай – это Китай. Вот теперь получается Россия очень сильно прижимается к Китаю, входит уже, по сути, вынужденно в китайскую финансовую валютную систему, чтобы были, помимо двусторонней торговли, еще какие-то выходы на мировой рынок. Это нормально, ну, потому что есть Гонконг. Можем ли мы выполнить такую функцию маленького Гонконга? И да, и нет. Это зависит от наших коммерческих банков, это зависит от нашего Нацбанка как регулятора, и это зависит от нашего правительства, насколько четко и системно будет вот это сформулировано по отношению к российским партнерам при, еще раз повторюсь, соблюдении наших национальных интересов. Почему? Потому что, вот как мы лекарства упомянули, продовольствие упомянули и так далее, и так далее. Здесь мы можем выиграть, причем выиграть, условно говоря, двукратно. То есть часть продукции российской, которая будет к нам заходить, скорее всего, она будет уже идти даже без предоплаты. Угу. Вот обычно как бы наши закупали и так далее. Я думаю, что сейчас часть продукции просто пойдет вперед, лишь бы вот была реализация. Это раз. Второе, то, что будет касаться длинных вот этих вот товарно-финансовых цепочек, то я думаю, что здесь будут тоже отстраиваться какие-то механизмы с учетом гибкости нашего финансового законодательства, с учетом того, что у нас нет, например, паспортов сделок и валютный контроль, ну, скажем, достаточно либеральный. Но как это будет на самом деле, я еще пока не знаю. Наш выигрыш второй, который есть потенциальный, это, конечно же, туризм и, ну, скажем, такое некое пристанище для особо чувствительных персон. Вот я уже наблюдаю в городе туристов с Российской Федерации. Есть туристы призывного возраста, ага, которые...
Приехали посмотреть на горы, я так понимаю.
Московские студенты, да, которые что-то вдруг не хотят как-то оказаться там западнее Москвы, юго-западнее. Их тоже можно понять, их можно понять их родителей. Вот вы, как мать мальчика, поймете, угу, когда ему будет 18, 19, 20 лет, когда он будет в призывном возрасте,
да, жить бы.
Угу. У вас будет всегда вот развилочка такая. Надо отдать долг родине, с другой стороны, это же мой сыночек. Правильно? Поэтому не будем осуждать этих людей. Наоборот, я считаю, что можно считать туристический сезон в Кыргызстане открытым, ага, с 1 марта.
Так.
Жалко, что вот S7 перестал летать, но еще пока летает Аэрофлот, там, наш авиатрафик, там, уральские авиалинии. Это первый момент. И момент второй, конечно же, я предполагаю, что туристический сезон на Иссык-Куле в этом году будет очень бурным. Ну, по ряду категорий цены поднимутся, по крайней мере, вот высшая ценовая категория сильно поднимется. Для кыргызстанцев, наверное, большей частью останется вот сегмент средний и чуть-чуть ниже среднего. Ничего страшного. Зато будет такая полная заполняемость наших здравниц, домов отдыха и так далее, и так далее. Ну, что поделаешь. Наверное, кому-то будет тяжело психологически после итальянских, испанских достопримечательностей ехать в Центральную Азию, но я думаю, что хороший шанс.
Наоборот,
увидеть.
Интересно. Да. Это ведь экзотика, мне кажется, для многих, да, россиян в том числе.
С удовольствием люди, вот я вот сам же недавно был в Ташкенте и вот общался с людьми, которые первый раз туда приехали. Они говорят, слушайте, ну, замечательно. Вот, ну, мы увидели Бухару, там увидели Самарканд, но мы еще хотим увидеть Иссык-Куль. Угу. Ну, прямым текстом говорят. Ну, говорю, пожалуйста, вот садитесь на самолет, прилетайте. Он говорит, времени мало, вот, то все. Вот, ну, мы, наверное, летом. Я думаю, что вот эти туристы точно до нас летом доберутся. Непонятно, как теперь летать в ту же Турцию, непонятно, как летать в тот же Египет. Мы совершенно не знаем, как будет Южная Евразия с точки зрения воздушных коридоров. Не это страшно. Страшно то, что вот пока не решится вопрос с бортами российскими, они же находятся под угрозой, что прилететь-то прилетишь, потом местная авиационная администрация, аэропорт скажет, а вот мы поступили... Нам поступила заявка, что ваш самолет арестован. Вот как сейчас это случилось в Турции, в той же самой, еще в каких-то странах. То есть начали арестовывать российские самолеты. А пассажиров куда? Вывозить другими бортами, которые не под запретом. Поэтому все пока вот эти риски не снимутся, думаю, что туристический поток в Центральную Азию и, в частности, к нам в Кыргызстан будет расти. Поэтому, ну, давайте из минусов делать плюсы. Как-то находить какие-то варианты, решения. Мы всегда были гостеприимными. Понятно, что мы не можем влиять на геополитику. Тут идет, грубо говоря, там битва титанов. мы где-то в стороне, мы должны сохранять однозначно союзнические отношения с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном, с Арменией внутри ЕАЭС. Но при всем том у нас, оказывается, вовсе неплохие отношения с той же Турцией. То есть вся логистика сейчас на Европу идет через там, Стамбул. Вот, у нас хорошие отношения с Саудовской Аравией. Вот только что прошел бизнес-форум в Рияде. И ратифицированы соглашения по реконструкции как раз-таки вот кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля. По-моему, 128 миллионов долларов. Саудовская Аравия подтверждает, что будет увеличивать количество туристов к нам в Кыргызстан. Они летят и в Ош, и, конечно же, в Бишкек, и в Тамчи сейчас будет, говорят, прямой рейс. Поэтому здесь... Ну, будем как-то находить, наверное, точки соприкосновения. Вот обратите внимание на поведение Турции, как она во всех этих конфликтах всегда занимает такую чуть-чуть свою позицию и зарабатывает на этом. Транзитом, еще какими-то услугами, вклинивается в внешнеторговые проекты. Ну, давайте мы тоже попробуем.
Я прочитала мнение тоже в социальных сетях. Опять же, простите, это не экономисты писали. Говорят, наверное, сейчас к нам хлынет огромное количество товара из России и Беларуси. Будет он, наверное, дешевым, потому что сбывать его куда-то нужно будет. Как вы думаете, есть такая вероятность?
Вероятность она будет небольшая, потому что мы рынок маленький. Я сказал, что сейчас будут как бы полегче условия по отгрузке, но не более чем. Потому что если у нас 6 миллионов, ну, мы не съедим за 20 миллионов. Почему? Потому что платежеспособный спрос населения у нас будет, ну, как минимум, не будет расти. А с учетом моего инфляционного прогноза, реально располагаемые доходы населения, они будут так, не в идеальном состоянии. Другое дело, что потенциал региона в целом, Центральной Азии, да, он неплохой, потому что там 35 миллионов в Узбекистане, почти там 10 миллионов в Таджикистане. То есть, если мы здесь еще будем как-то вклиниваться в... Ну, такие глобальные товарные потоки, ну, почему бы и нет? То есть, я считаю, что чем черт не шутит, здесь надо все пытаться вот,
перевести, осваивать. Да,
да,
осваивать.
Да, да. Как-то сложно подбирать сейчас слова. Я говорю, новая реальность. Думаю, что статус ОДКБ на самом деле неплох. Вот база, которая в Канте, это же ОДКБ, это не является российской военной базой. То, что касается Таджикистана, не знаю. Там свои нюансы. Ну, здесь еще очень важно, чтобы не полыхнуло на афганском фронте. Потому что если еще и там полыхнет, то у нас будет такая очень сложная ситуация. Но вроде как пока по забавным заявлениям Талибана, там, что там не осуждают некое там насилие, там это.
Да, ну, призывают к миру.
К миру, уже, но это смешно, да. Но это реалии. Будем надеяться, что все-таки там будет относительно тихо. И третий момент, я считаю, что у нас сейчас открываются уникальные возможности по импортозамещению и по развитию экспортных производств. Почему? Потому что... окно возможностей открылось. То, о чем мы вот говорили с вами про фармацевтику, оно есть еще по другим направлениям. Поэтому я считаю, что надо этим пользоваться. Тот же инструментарий Российско-Киргизского фонда развития, новые амбициозные планы Евразийского банка развития, который планирует в ближайшие годы освоить 11 миллиардов долларов в странах присутствия. А это получается у нас 7 стран. То есть 5 стран ЕАЭС и 2 страны, в общем-то, Узбекистан и Таджикистан. Так что давайте из минусов делать плюсы. Давайте все-таки быть оптимистами. Будем надеяться, что то, что происходит сейчас на фронте, условно говоря, российско-украинском, достаточно быстро и безболезненно закончится. И все-таки мы останемся в ситуации такого системного выигрыша. И главное, чтобы кыргызстанцы вот в этом 2022 году чувствовали себя нормально.
Будем на это очень надеяться. Спасибо вам огромное. Это была программа «Об экономике не только» с Кубатом Рахимовым.
Об экономике и не только с Кубатом Рахимовым.